новомученики и исповедники российские.
Патриарший местоблюститель Петр, митрополит Крутицкий.
Местоблюститель патриаршего престола митрополит Крутицкий Петр, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе Сторожевом Воронежской губернии в семье священника. Путь его начинался традиционно – духовное училище, Воронежская семинария, после некоторого перерыва Московская духовная академия, которую он окончил в 1892 году и был оставлен при ней помощником инспектора. По воспоминаниям митрополита Евлогия Георгиевского, это был человек богатырского сложения и на редкость жизнерадостного склада характера. Он не принимает монашества и священного сана, неспешно пишет магистерскую работу на тему «Первое послание апостола Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического исследования», которую завершает лишь через 5 лет после окончания академии. В 1896 году Петр Федорович был назначен смотрителем духовного училища в Жировицах. С 1906 года он вошел в учебный комитет при Святейшем Синоде и дослужился до должности ревизора духовных учебных заведений в чине действительного статского советника. Переехав в Петербург, Петр Федорович близко познакомился со многими выдающимися церковными деятелями, которые стали часто бывать у него на квартире. Среди других и архиепископ литовский Тихон Белавин. Всех притягивала к нему его жизнерадостность и природная безунывность. Не было, казалось, таких обстоятельств, которые могли заставить его безутешно скорбеть и унывать. Господь изобильно одарил его нравственным и физическим здоровьем и огромным душевным тактом, так что, узнав его, невозможно было не полюбить. В 1918 году большевики закрыли все духовно-учебные заведения, был упразднен и учебный комитет. Потеряв место, Петр Федорович переехал в Москву и устроился работать бухгалтером на московской фабрике «Богатырь», одновременно принимая участие в поместном соборе 1917-18 годов. В 1920 году патриарх Тихон предложил ему принять монашество, священство, епископство и стать его помощником по управлению православной церковью. Предложение патриарха было сделано тогда, когда уже широко разливалось гонение на православную церковь. Были зверски убиты митрополит Киевский Владимир, архиепископ Пермский Андроник, епископ Тобольский Гермоген, архиепископ Черниговский Василий и с ними многие священнослужители и миряне. Убивали и тех, кого собор посылал для выяснения обстоятельств убийств архиереев. Непочет и комфорт сулило в то время архиерейство, а многие страдания, а часто и мученическую кончину. Петр Федорович принял предложение патриарха, как прозвучавший через патриарха Божий призыв – послужить Богу и Церкви. Ему было уже 58 лет. Оставаясь человеком светским, не связанным ни монашескими обетами, ни священным саном, он имел возможность умереть своей смертью, но если принимал предложение патриарха, то такой возможности почти наверняка лишался. Придя домой, Петр Федорович рассказал родственникам о предложении патриарха и прибавил: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу тем себе смертный приговор». Слова эти сбылись в точности. После рукоположения 25 апреля 1920 года во епископа Подольского, викария Московской епархии, он был арестован и сослан. Ссылку владыка Петр отбывал в Великом Устюге. Сначала жил у знакомого священника, а потом в сторожке при соборе. Вернувшись из ссылки в 1923 году, он был возведен патриархом Тихоном в сан архиепископа, а через год митрополита и назначен митрополитом Крутицким. Одновременно с этим власти сажают в тюрьму архиепископа Илариона Троицкого, и владыка Петр сменяет его в качестве ближайшего советника патриарха. На Благовещение 1925 года скончался патриарх Тихон. Российская православная церковь лишилась первоиерарха мудрого и обладавшего в глазах большинства церковных людей бесспорнейшим авторитетом. Незадолго до своей кончины 7 января 25 года патриарх составил завещание: «В случае нашей кончины наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха представляем временно высокопресвященнейшему митрополиту Кириллу Смирнову. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить в отправление означенных прав и обязанностей, таковы переходят к высокопресвященнейшему митрополиту Агафангелу Преображенскому. Если же и сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то наши патриаршие права и обязанности переходят к высокопресвященнейшему Петру митрополиту Крутицкому». В день похорон патриарха Тихона, 12 апреля 25 года, собрался архиерейский собор из 45 архиереев Российской Православной Церкви, которые, ознакомившись с завещанием почившего патриарха, сделали следующее заявление. Убедившись в подлинности документа и учитывая то обстоятельство, что почивший патриарх при данных условиях не имел иного пути для сохранения в Российской Церкви преемства власти, и пункт 2, что ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящийся теперь в Москве, не могут принять на себя возлагаемых на них обязанностей, мы, архипастыри, признаем, что высокопресвященнейший митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и в исполнение воли почившего патриарха должен вступить в обязанности патриаршего местоблюстителя. Став патриаршим местоблюстителем, он оказался перед необходимостью выбора церковной позиции. Следуя примеру своих предшественников на этом посту, святых митрополитов Петра, Филиппа и Гермогена, он решил быть возглавителем и вождем прежде всего большинства верующего народа. И потому он уже тогда решил твердо не обращаться ни по каким вопросам к представителям ГПУ, ни о чем их не просить и в переговоры с ними не вступать. Одной из проблем, стоявших тогда перед Русской Православной Церковью, было разрушительное обновленчество. Обновленцы пошли по пути полного и безоговорочного признания безбожной власти и обслуживания всех ее интересов для обеспечения собственного выживания. Обновленцы готовились к своему второму собору, усиленно предлагая православным принять в нем участие. Некоторым предложение показалось приемлемым, и они начали с обновленцами переговоры о примирении. Пришло время митрополиту Петру определять свою позицию относительно обновленчества твердо и однозначно. Власти, поддерживающие обновленцев, пристально наблюдали, как поступит первый иерарх Русской Церкви. 28 июля 25 года местоблюститель обратился с посланием к архипастырям, пастырям и всем чадам православной Российской Церкви, укрепляя всех колеблющихся и малодушных и нанося сокрушительный удар разорителям Церкви.
Глубокому прискорбию, попущением Божиим, произошло разделение внутри самой православной Церкви. По Слову Божию, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев, самосвятов и тому подобных. Все они своей самочинной иерархией и самочинным устроением церковной жизни отделяются от единого тела Христова, то есть от святой его православной церкви, и тем смущают православный народ. Но непреложны слова Господа. То, что утаено от премудрых и разумных, Господь действительно открыл младенцам. Наш православный русский народ простым сердцем своим почувствовал внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. где только это возможно, он со справедливым негодованием отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов. В настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По городам и уездам они собирают собрания, приглашают на них православных клириков и мирян для совместного обсуждения вопроса о соединении с нами и для подготовления к созываемому ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но должно твердо помнить, что по каноническим правилам Вселенской Церкви все такие самочинно устраиваемые собрания, как и бывшие в 1923 году живоцерковные собрания, незаконны. По 20-му правилу Антиохийского собора никому да не будет позволено составлять и соборы самим по себе, без тех епископов, коим вверены митрополии. Не о соединении с православной церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях. И мы непрестанно молим Господа Бога, да возвратит Он заблудших в лоно Святой Православной Церкви. Патриарший местоблюститель, митрополит Петр.
После послания местоблюстителя советские газеты начали печатать статьи, обвиняющие его в контрреволюционной деятельности. На обновленческом соборе священник Александр Введенский прочел фальшивый документ, в котором местоблюститель обвинялся в связях с заграницей. Вся эта развернувшаяся кампания определенно свидетельствовала о подготовке общественного мнения к расправе с патриаршим местоблюстителем. В конце ноября 25 года были арестованы почти все сколько-нибудь выдающиеся архиереи, жившие в то время в Москве. Местоблюститель видел, что неминуемый близок арест. Надо было позаботиться о церковной власти, о судьбе церковного управления. 6 декабря 25 года он составил следующее распоряжение.
В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять мне обязанности патриаршего местоблюстителя, временно поручаю исполнение таковых обязанностей высокопреосвященнейшему Сергию Строгородскому, митрополиту Нижегородскому. Если же сему митрополиту не представится возможности осуществлять это, то во временное исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя вступит высокопреосвященнейший Михаил Ермаков, экзарх Украины, или высокопреосвященнейший Иосиф Петровых, архиепископ Ростовский, если митрополит Михаил будет лишен возможности выполнить мое распоряжение. Возношение за богослужением моего имени как патриаршего местоблюстителя остается обязательным.
Шаг этот был продиктован желанием оградить Российскую Православную Церковь от анархии и расколов, в убеждении того, что два других кандидата в местоблюстители, назначенные патриархом Тихоном, митрополит Казанский Кирилл и митрополит Ярославский Агафангел, как находящиеся в ссылке, не имеют возможности принять церковное управление. 9 декабря 25 года состоялось заседание комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК ВКПБ. Участвовали заместитель председателя комиссии Попов, Смедович, Красиков, Минжинский, Путинцев, Тучков.
Тучков Евгений Александрович родился в 1892 году во Владимирской губернии в деревне Телеково. Окончил 4 класса сельской школы, работал учеником кондитера, конторщиком в кожевенно-обувной мастерской в городе Шуи. Затем 3 года был писарем при тыловых военных начальниках. После революции 1917 года вступил в партию большевиков. В 1918 году поступил в губернскую чрезвычайную комиссию Ивана Вознесенска. В 1919 году организатор отряда особого назначения в Уфе. Вскоре назначен на должность заведующего секретным отделом губернской ЧК. Весной 1922 года переезжает в Москву и назначается начальником 6-го секретного отдела ОГПУ. созданного для уничтожения церкви, и одновременно секретарем комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства. В 1922-23 годах ОГПУ провело по России огромное количество репрессивных дел, связанных с изъятием церковных ценностей. За немногими исключениями почти все епископы были смещены со своих кафедр, сосланы и заключены в концлагеря. Самым крупным достижением этой кампании был сфабрикованный процесс и расстрел митрополита Петроградского Вениамина в августе 1922 года. За заслуги в руководстве этими репрессиями Тучков в 1923 году был награжден пистолетом «Маузер». За арест и дело митрополита Петра, создание смуты, связанной с митрополитом Агафангелом Преображенским, окончательное оформление раскольничьей группы архиепископа Григория Яцковского и опубликование декларации митрополита Сергия Строгородского, Тучков в 1927 году награждается грамотой и золотыми часами. С 1929 по 1931 год Тучков активно занимается составлением оперативных и следственных дел по всей России, результатом которых явились расстрелы многих священнослужителей и мирян. В 1931 году начальник секретно-политического отдела ОГПУ Агранов представил во ВЦИК ходатайство о награждении Тучкова. Характеризуя своего подчиненного, Агранов писал: «Под руководством товарища Тучкова и при его непосредственном участии была проведена огромная работа по расколу православной церкви на обновленцев, тихоновцев и целый ряд других течений. В этой работе он добился блестящих успехов». В 1923-25 годах им были проведены два всесоюзных съезда церковников-обновленцев, на которых был низложен патриарх Тихон и вынесено постановление об упразднении монастырей, мощей, а также о лояльном отношении церкви к совласти. На протяжении ряда лет товарищем Тучковым проводилась серьезная работа по расколу заграничной православной русской церкви. В октябре 1931 года Тучков был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К 1939 году богоборческое государство работу по уничтожению церкви посчитало в основном законченной. На свободе почти не осталось православных епископов и священников. Осенью 1939 года Тучков был уволен из органов НКВД с формулировкой «за невозможностью дальнейшего использования», после чего Тучков пошел лектором в Центральный союз воинствующих безбожников. В 1941 году он занял пост ответственного секретаря этого союза. С этой должности он ушел в 1947 году на пенсию. Вся его жизнь и кипучая деятельность были связаны с уничтожением церкви, с гонением на православие, истреблением достойнейших епископов, священников и мирян. Умер Евгений Александрович Тучков в Москве в 1957 году.
Комиссия по отделению церкви от государства заслушала информацию о ГПУ о внутрицерковных группах, как расколоть церковь, кому помогать, кого уничтожать. Личность митрополита Петра, его благородство, глубокая образованность, ум, выдержка и неизменная доброжелательность к представителям ОГПУ, но без всякой угодливости перед ними, вызывали у них раздражение и неприязнь. Представители ОГПУ сообщили, что митрополит, вероятно, откажется от сотрудничества с ОГПУ, а посему постановили.
Ввиду проводимой местоблюстителем явно враждебной совласти церковной политики и имеющихся о нем конкретных обвинительных материалов, признать намеченную ОГПУ линию по вопросу о внутрицерковных группировках правильной.
В тот же день местоблюститель был арестован. В начале декабря, незадолго перед арестом, уже ясно предчувствуя его, местоблюститель решил изложить свою позицию первого иерарха. Какие задачи он ставит в своем церковном управлении и как смотрит на него и на свой долг перед паствой. Он писал:
Меня ожидают труды, суть людской, скорой, но не всегда милостивой. Не боюсь труда. Его я любил и люблю, не страшусь и суда человеческого. Неблагосклонность его испытали не в пример лучшие и достойнейшие меня личности. Опасаюсь одного — ошибок, опущений и невольных несправедливостей. Вот что пугает меня. Ответственность своего долга глубоко сознаю. Это потребно в каждом деле, но в нашем пастырском особенно. Не будет ни энергии, ни евангельской любви, ни терпения в служении, если у пастырей не будет сознания долга.
Допросы начались почти сразу. 12 декабря был первый допрос. Основное обвинение было. Поскольку митрополит Петр не сместил с поста киевского митрополита Антония Храповицкого и не лишил его звания киевского митрополита, а митрополит Антоний – контрреволюционер, то значит контрреволюционер и митрополит Петр. В сложившейся ситуации 14 декабря 25 года митрополит Сергий Строгородский приступил к исполнению обязанностей местоблюстителя. Вскоре в церкви начались разделения, энергично подогреваемые ОГПУ. 22 декабря группа из 9 епископов во главе с архиепископом Екатеринбургским Григорием Яцковским заявила, что поскольку деятельность местоблюстителя Петра контрреволюционна, и с арестом его церковь лишилась управления, то они организуют высший временный церковный совет. Одновременно митрополиту Агафангелу, второму кандидату на пост патриаршего местоблюстителя, власти разрешают выехать из ссылки и вернуться в Ярославль. Но в пермской тюрьме его задерживают для встречи с Тучковым. Тучков красочно обрисовывает ему тяжелое положение православной церкви, которая все более ухудшается борьбой за власть между архиепископом Григорием, возглавляющим ВВЦС, и митрополитом Сергием Нижегородским, претендующим на главенство. Он предлагает митрополиту Агафангелу, как бы ради установления церковного мира, для блага церкви, как второму кандидату на пост патриаршего местоблюстителя и старейшему, авторитетнейшему архиерею Русской Православной Церкви, вступить в управление церковью и начать переговоры с правительством о регистрации церковного управления, в чем Тучков обещает оказать митрополиту всяческую поддержку. Митрополит Агафангел поверил и, не войдя в переговоры по столь важному вопросу с митрополитом Петром, 18 апреля 26 года составил в Перми послание о своем вступлении в права патриаршего местоблюстителя. Еще владыка Агафангел был в Перми, а его воззвание уже потекло по России, раскалывая церковь. Через 6 дней после подписания митрополитом Агафангелом послания собралась известная комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства. Участвовали Ярославский, Путинцев, Дерибас, Тучков. Представитель ОГПУ доложил об успехах на поприще церковных расколов. Постановили:
проводимую ОГПУ линию по разложению Тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Вести линию на раскол между митрополитом Сергием, назначенным Петром временным местоблюстителем, и митрополитом Агафангелом, претендующим на патриаршее местоблюстительство. укрепляя одновременно третью Тихоновскую иерархию, Временный Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Григорием, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанности местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. Дело о митрополите Петре выделить и продолжить дальнейшее следствие в течение 1-2 месяцев. Поручить ГПУ этим временем окончательно выяснить положение о взаимоотношении местоблюстителей Сергия и Агафангела, после чего и решить вопрос о дальнейшем содержании Петра.
«22 мая митрополит Сергий и спросил у Тучкова разрешения обменяться письмами с митрополитом Петром и сообщил местоблюстителю, что митрополит Агафангел получил свободу, претендует на пост патриаршего местоблюстителя и предупредил владыку, чтобы тот был осторожен и воздержался от передачи местоблюстительства. Тучков, хорошо понимая, какую распри можно разжечь из борьбы за местоблюстительство, с удовольствием передал письмо митрополиту Петру, предложив ему отказаться от местоблюстительства. Причем обещал, что в этом случае легализует церковное управление под возглавием митрополита Агафангела и освободит из заключения самого митрополита Петра, после чего тот сможет беспрепятственно проследовать на Кавказ или в Крым для лечения в соответствии со своим желанием. Митрополит Петр, несмотря на предостережение митрополита Сергия, в письме 22 мая приветствовал решимость митрополита Агафангела принять на себя обязанности патриаршего местоблюстителя, предполагая вопрос об окончательной передаче обязанностей выяснить по возвращении из ссылки митрополита Кирилла. Однако по мудрой осторожности и опасению быть обманутым и на этот раз он добавил:
«В случае отказа митрополита Агафангела от восприятия власти или невозможности ее осуществления, права и обязанности патриаршего местоблюстителя возвращаются снова ко мне, а заместительство – митрополиту Сергию».
Через несколько дней, 12 июня, митрополит Агафангел в письме на имя митрополита Петра отказался от поста патриаршего местоблюстителя. План раскола оказался сорван. За это митрополит Петр был переведен в Суздальский политизолятор, где содержался в одиночке, без известия о происходящем за стенами тюрьмы. 5 ноября 26 года патриарший местоблюститель был приговорен к 3 годам ссылки. В декабре митрополита этапом отправили через пересыльные тюрьмы в Тобольск. Только теперь, освобожденный из одиночки, он узнал о положении церковных дел в России и 1 января в пермской тюрьме составил воззвание, в котором подтвердил запрещение в священнослужении архиепископа Григория и единомышленных с ним архиереев и сообщил о решении митрополита Агафангела отказаться от принятия на себя обязанностей местоблюстителя патриаршего престола. В феврале 27 года митрополит Петр прибыл в село Абалак. Власти велели ему поселиться на территории упраздненного Балакского монастыря. Прожил он здесь недолго. Пермское воззвание сильно напугало власти. Напугал сам факт обращения местоблюстителя к православной пастве. В начале апреля 27 года митрополит Петр был арестован и доставлен в Тобольскую тюрьму. 9 июля в ЦИК приняло решение о судьбе патриаршего местоблюстителя. Он был сослан за полярный круг на берег Обской губы в поселок Хэ. В конце 28 года кончалась 3-летняя ссылка местоблюстителя, но Тучков не стал ждать окончания ссылки, и 11 мая 28 года постановлением особого совещания ОГПУ срок был продлен еще на 2 года. Здоровье владыки становилось все хуже. Он с трудом переносил климат, особенно в зимние месяцы. 15 июля 28 года он направил заявление в ОСО ОГПУ и в ВЦИК с просьбой о переводе его в другое место ссылки.
О оставление меня в селе Хэ Абдорского района, далеко за полярным кругом, среди суровой обстановки слишком пагубно отражается на моем здоровье, которое после моего годичного проживания здесь пришло в окончательный упадок. Дальнейшее оставление меня в настоящем труднопереносимом климате при моих сильно развивающихся болезнях эмфизема, миокардит, хронический ларингит и другие, и при отсутствии средств для ослабления их, равносильно обречению на смерть.
Заявление было оставлено властями без последствий. Через год, 15 марта, митрополит снова обратился к властям. Ответа на письмо местоблюстителя не последовало. 29 июля 27 года митрополит Сергий опубликовал знаменитую декларацию о лояльности, удовлетворившую, наконец, власти, но вызвавшую через короткое время резкую критику многих архиереев. Патриарший местоблюститель видел, что церковный мир нарушается, что некоторые архиереи уходят из административного подчинения митрополиту Сергию, а это чревато расколом. В декабре 29 года местоблюститель отослал митрополиту письмо, одновременно передав его огласке. Это письмо, как и возможность обращения патриаршего местоблюстителя к своему заместителю, переполошило власти. Плоды многолетнего давления на церковь могли оказаться уничтоженными вмешательством ссыльного местоблюстителя. 17 августа 30 года ГПУ арестовало владыку. После трехмесячного пребывания в Тобольской тюрьме он был переведен в тюрьму Екатеринбурга, где его посетил уполномоченный ОГПУ Полянский и предложил снять с себя сан местоблюстителя. Иначе, угрожал он, митрополита ждет новое заключение. Митрополит отказался. С отказом от местоблюстительства митрополита Петра сразу упали бы и права митрополита Сергия, и поместная церковь осталась бы без канонически законного возглавия, что могло бы усилить и утвердить все начинающиеся расколы. Объясняя, почему он не может согласиться с предложением ГПУ, митрополит Петр в заявлении Минжинскому 27 марта 1931 года писал:
«Прежде всего я нарушил бы установленный порядок, по которому местоблюститель остается на своем посту для созыва поместного собора. Собор, созванный без санкции местоблюстителя, будет считаться неканоническим и постановления его недействительными. Далее, моя смена должна повлечь за собою и уход моего заместителя митрополита Сергия. К такому обстоятельству я не могу отнестись равнодушно. Наш одновременный уход не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, конечно, вина ляжет на меня. Поэтому в данном случае необходимо наше совместное обсуждение, равно как и совместное разъяснение вопросов в связи с моим письмом митрополиту Сергию, датированным декабрем 1929 года. Наконец, мое распоряжение, вышедшее из тюрьмы, несомненно, вызовет разговоры, догадки будет истолковано как вынужденное, с разными нежелательными выводами. Откровенно скажу, что лично о себе я не хлопочу. Дней моей жизни осталось немного, да и, кажется, я уже потерял интерес к жизни, скитаясь, в общем, более 8 лет по тюрьмам и ссылкам. Я только опасаюсь, что распоряжением и деланием наобум могу нарушить свой долг и внести смуту в среду верующих».
В ноябре 30 года ГПУ открыло против местоблюстителя новое дело, обвинив его в том, что, находясь в ссылке, он вел среди окружающего населения проженческую агитацию, говоря о близкой войне и падении совласти и необходимости борьбы с последней, а также пытался использовать церковь для постановки борьбы с совластью. Начальнику Тобольского окротдела ОГПУ было приказано
раздобыть данные, уличающие Петра Полянского в сношении с церковниками и попытках руководства церковью в антисоветском направлении, обратить внимание на его связь с тобольским духовенством, подтвердить свидетельскими показаниями все факты антисоветской агитации со стороны Полянского и в особенности факты направления верующих на активную борьбу с обновленцами.
12 декабря митрополит Петр был вызван к следователю Костину, который прочитал ему обвинительное заключение и предложил ответить на некоторые вопросы. Понимая всю важность ответов и то, что ОГПУ будет придираться к каждому слову, владыка писал показания собственноручно.
«Я решительно заявляю о своей непричастности к тем действиям, в которых хотят меня обвинить, действиям нелепым и детски наивным. Я знаю, что совесть моя чиста, и это побуждает меня просить о проявлении ко мне советской справедливости, учитывая при этом мою старость, обремененную болезнями, и продолжительную ссылку. Нельзя ли принять во внимание и того, что контрреволюционной деятельности отводится время 4 года тому назад? Никто из властей ни одним словом до последнего времени не упрекнул меня в том».
Допрос кончился, и снова одиночное заключение. Митрополиту Петру было 69 лет. От природы могучее здоровье сокрушено за 9 лет ссылок и тюрем. Словно надеясь на его скорую смерть, митрополита ставили в невыносимые условия. Так прошел почти год одиночного екатеринбургского заключения. Без передач, без свиданий с кем бы то ни было, кроме уполномоченных ГПУ тюремных надзирателей, почти без прогулок. В тюрьме сломались зубные коронки. Он обратился к властям, чтобы те вызвали зубного техника. Но власти оставили просьбу без внимания. Отсутствие коронок и невозможность пережевывать пищу привели к тому, что после каждого приема еды у него случались сильные боли в желудке, и в конце концов развился катар. Ночами все чаще стали случаться приступы астмы. Он с тревогой ложился ночью на тюремную койку, с сомнением, встанет ли завтра. Приступы астмы бывали чаще всего после полуночи, сопровождаясь нестерпимыми страданиями. Во время обмороков он падал и подолгу лежал на тюремном полу. Иногда это продолжалось так долго, что входил надзиратель и переносил старца митрополита на койку. Весной 31 года в тюрьму прибыл Тучков и предложил местоблюстителю стать осведомителем ОГПУ, угрожая в случае отказа новым сроком заключения. На следующий день митрополит попросил отправить Тучкову телеграмму и затем написал письмо Меньжинскому.
«Если бы я являлся только гражданином Петром Федоровичем, то путь мой был бы направлен иначе. Но как первый представитель церкви я не должен искать своей линии. В противном случае получилось бы то, что на языке церковном называется лукавством. Нечего и говорить, что подобного рода занятия несовместимы с моим званием и к тому же не сходны моей натуре».
Переживания патриаршего местоблюстителя после визита Тучкова были столь сильны, что спустя несколько дней владыку парализовало. Отнялись правая рука и нога. Рука со временем пришла в прежнее состояние, а нога окончательно не выздоровела, что давало знать при ходьбе. Со времени ареста прошло 9 месяцев. Предъявленное обвинение было смехотворно, но, похоже, местоблюстители не собирались выпускать из одиночки. При этом время от времени на допросах делались намеки, что если он откажется от местоблюстительства, все это может быть смягчено. 25 мая 1931 года он писал председателю ОГПУ Минжинскому.
В настоящее время я настолько изнурен, что затрудняюсь двигаться, стоять и даже говорить. Приступы удушья иногда совместно с обморочными состояниями участились, и всякий раз после них делаюсь совершенно разбитым и словно немыслящим. Лишение существенных потребностей слишком велико, и все мои мысли фиксированы на одном вопросе. Когда же, наконец, окончатся мои скитания по тюрьмам и ссылкам, продолжающиеся вот уже 9 лет? За все время ареста я еще ни разу не видел солнца. Мне приходится положительно подвязаться, сидя в камере. Мои 20-минутные прогулки, точнее, сидение у тамбура, ведущего в каменный подвал, по условиям тюремной жизни обычно совершаются между 10 и половиной 12 ночи, да и то с перерывами. Угнетает также изоляция, лишение права переписываться с родными и получать от знакомых пищу. С особой настойчивостью утверждаю, что контрреволюцией я никогда не занимался.
...23 июля 1931 года особое совещание ОГПУ выслушало дело митрополита. Дело рассматривали в порядке постановления Президиума в ЦИК СССР от 9 июня 1927 года. Постановили.
Полянского-Крутицкого Петра Федоровича заключить в концлагерь сроком на 5 лет, считая срок с момента вынесения настоящего постановления.
Это означало, что год, проведенный в одиночке, не зачитывался в срок. 19 августа уполномоченные ОГПУ Агранов и Тучков отправили администрации Екатеринбургской тюрьмы служебную записку с рекомендацией, как следует содержать митрополита.
Полянского-Крутицкого Петра Федоровича, осужденного к заключению в концлагерь, просьба содержать под стражей во внутреннем изоляторе.
Время шло. Надежды на освобождение таяли. Удивляло владыку, что мера осуждения по своей тяжести совершенно не соответствовала тому приговору, который ему был зачитан. Он стал просить власти смягчить заключение или освободить его, учитывая отсутствие за ним какого бы то ни было политического преступления.
Меня особенно убивает лишение свежего воздуха. Мне еще ни разу не приходилось быть на прогулке днем. Не видя 3-й год солнца, я потерял ощущение его. Много раз умолял врача исходатайствовать мне дневные прогулки, лечебное питание взамен общего стола, тяжелого и несоответствующего потребностям организма, но все тщетно. Неоднократно и сам обращался к начальству с той же просьбой, и также безрезультатно. А болезни все сильнее и сильнее углубляются и приближают к могиле. Откровенно говоря, смерти я не страшусь. Только не хотелось бы умирать в тюрьме, где не могу принять последнего напутствия и где свидетельствами смерти будут одни стены. Поступите со мной согласно постановлению. Отправьте в концлагерь. Как ни тяжело там будет, все-таки несравненно легче настоящей одиночки.
В июне 1933 года условия заключения еще более ужесточились. Ему заменили ночные и поздневечерние прогулки в общем дворе на прогулки в крохотном дворике, представлявшем собой подобие сырого погреба, на дне которого постоянно скапливались от дождевой воды лужи, а воздух был наполнен испарениями отхожих мест, соседствующих с двориком. Когда владыка впервые увидел ночью свое новое место прогулок, ему стало жутко. Он почувствовал себя скверно. С ним сделался припадок удушья, и, боясь упасть, он едва добрался до камеры и не сразу пришел в себя. И снова старец пишет властям. Две темы перед ним – бесконечных страданий и своих обязательств перед церковью.
Неослабно подвергаюсь лишениям даже тех элементарных прав, какие здесь разрешены. С конца лета 1930 года и до сего дня еще ни разу не видел солнца. В общей сложности мое пребывание в тюрьмах, политизоляторах и ссылках продолжается уже более 10 лет. Ввиду изложенных обстоятельств решаюсь ходатайствовать о сокращении в порядке амнистии срока моего наказания до 3 лет с зачетом предварительного заключения. Для совершения приписываемого мне преступления у меня не только не было никакого желания, но даже и физической возможности. Обвинение по 58 статье было выдвинуто совершенно неожиданно после того, как я отказался отречься от места блюстительства. Для себя лично, с точки зрения своего естественного эгоизма, я не должен бы в этом вопросе расходиться с представителями власти, но я не мог поступить иначе. В сущности, место блюстительства лично для меня не представляет интереса. Наоборот, оно все время держит меня в оковах. Но я должен считаться с тем обстоятельством, что решение данного вопроса не зависит от моей инициативы и не может быть актом моей единоличной воли. Своим званием я неразрывно связан с духовными интересами и волей всей поместной церкви. Таким образом, вопрос о распоряжении местоблюстительством, как не являющийся личным вопросом, не подлежит и личному усмотрению. В противном случае я оказался бы изменником Святой Церкви. Между прочим, и в акте о моем вступлении имеется напоминание, что я обязан не уклоняться от исполнения воли патриарха Тихона, а, следовательно, и воли подписавшихся к акту архиереев, равно как и воли клира и верующих, 9-й год состоящих со мной в молитвенном общении.
Шли месяцы и годы, а в положении местоблюстителя ничего не менялось, разве что условия становились все жестче и строже. Его перевели в одиночку в Верхнеуральской тюрьмы особого назначения. Надзирателям здесь было запрещено куда-либо его выводить, где он мог бы столкнуться с другими людьми. В Верхнеуральской тюрьме митрополит Петр пробыл до окончания срока, 23 июля 1936 года. День прошел, но его не освободили. Еще 9 июля 1936 года состоялось заседание особого совещания при НКВД СССР за секретаря Тучков, на котором было решено продлить срок заключения митрополита Петра еще на 3 года. Было послано ходатайство об утверждении срока в ВЦИК СССР. Состоявшееся 25 августа заседание президиума ВЦИК постановила ходатайство особого совещания НКВД о продлении срока тюремного заключения еще на 3 года удовлетворить. Когда 1 сентября 1936 года патриаршему местоблюстителю объявили о продлении срока, он сказал: «Теперь я, наверное, вообще не умру». Митрополиту Петру было уже 74 года, и срок этот можно было считать пожизненным. Во всяком случае, власти решили считать святителя умершим, о чем и сообщили митрополиту Сергию. В декабре 1936 года митрополиту Сергию был усвоен титул патриаршего местоблюстителя. А местоблюститель был еще жив. И так прошел еще год заключения. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В соответствии с этим приказом администрация Верхнеуральской тюрьмы составила против митрополита Петра обвинение.
Отбывая заключение в Верхнеуральской тюрьме, проявляет себя непримиримым врагом советского государства, клевещет на существующий государственный строй, обвиняя в гонении на церковь, ее деятелей, клеветнически обвиняет органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требования НКВД отказаться от сана местоблюстителя патриаршего престола.
2 октября 1937 года тройка НКВД по Челябинской области приговорила патриаршего местоблюстителя, митрополита Крутицкого Петра, к расстрелу. Он был расстрелян через несколько дней, 10 октября, в 4 часа дня.
На Архиерейском соборе, состоявшемся в феврале 1997 года, было вынесено определение о причислении местоблюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра Полянского к лику святых.